Глава 4. Леон вначале ничего не замечал, он радовался. И маминому пирогу, и тому, что сестренка по нему соскучилась, и тому, что все родные живы и здоровы. Он даже посматривал на меня виновато и в то же время торжествующе. Мол, видишь, ничего страшного не случилось. Миссис Аннабель и впрямь про империю ничего не говорила, а когда Леон попытался заговорить о пойманном Фаге-диверсанте, только досадливо махнула рукой. Но вечером пришел мистер Эдгар. «Папа!» – завопил Леон, бросаясь к распахнувшейся двери. Мне захотелось отвернуться, но я смотрел. Только в горле стало шершаво и колко. Мистер Эдгар, чтоб он там про космиков не говорил, сам выглядел как настоящий потомственный житель космических станций. Высокий, худощавый, с длинными цепкими пальцами, смуглой кожей, короткой стрижкой и немножечко выпученными глазами. И одевался он очень легко, в рубашку с коротким рукавом и шорты. Космики все такие, при низкой гравитации на станциях люди мерзнут, у них кровь к коже плохо приливает, поэтому на планетах космикам жарко. Когда Леон повис у отца на шее, я даже подумал, Эдгар грохнется. Но он все-таки устоял, подождал несколько секунд, потом отстранил от себя Леона на вытянутую руку, внимательно посмотрел на него и произнес: «Ты вырос, сынок». «Папа», — как-то по инерции повторил Леон. Мистер Эдгар взъерошил ему волосы. Мы очень волновались. «Здравствуйте, Кирей. Ну с чего вас понесло прятаться в лес, сынок?» Леон начал снова рассказывать нашу историю, отец его внимательно слушал, и про то, как мы уехали из кемпинга вместе с капитаном Стасем, а потом он нас бросил в лесу, и как мы пошли подальше от города, к горам, как в кино про инопланетных захватчиков, и как жили в пустом домике лесничего, ловили рыбу и даже научились ловить силками кроликов. А назад идти боялись, потому что в небе видели очень много космических кораблей, а со стороны столицы иногда раздавались взрывы. Но потом все-таки решили вернуться, на плоту сплавились по реке, вышли к поселку и убедились, что везде мирная жизнь и все хорошо. И как нас подвез добрый водитель, накормивший нас хлебом и молоком. «Удивительные приключения», — сказал мистер Эдгар. Я решил, что он ничуть не поверил Леону и сейчас нас разоблачит. Но мистер Эдгар, как ни в чем не бывало, продолжал. «Думаю, ты должен сделать вывод из случившегося, сынок. Нельзя слепо бояться неизвестного. Надо идти навстречу своему страху и подминать его под себя. Ты потерял целый месяц, ты вовремя не приступил к занятиям. Но», — он поразмыслил, — «с другой стороны, ты приобрел замечательный опыт выживания в лесу и получил серьезный жизненный урок. Я ничуть не сержусь». «Папа», — пробормотал Леон. А я вспомнил, как еще в пути с Авалона он размышлял, что с ним сделают родители. Вначале обрадуются, конечно, потом выдерут, хоть папа и противник телесных наказаний. Кажется, Леон предпочел бы быть наказанным. «Ну что, молодые люди», — мистер Эдгар разулся, надел уютные домашние тапочки. «Садитесь за стол, я вам мою руки и присоединюсь к вам». «Я приготовила твою любимую запеканку», — сказала миссис Аннабель, «и купила торт-мороженое, который любит Леон. Саша, Полина, умывайтесь и за стол». Малыши бросились в ванную вслед за отцом. Я сел за покрытый красивой зеленой скатертью стол рядом с Леоном, растерянным и помрачневшим. И вдруг понял, что мне все это напоминает. Сериал. Семейное кино вроде «Папа, мама и мы». Или комедии и драмы Эдема. Там обязательно были небольшие тайны, нестрашные проблемы, послушные маленькие дети и непокорные подростки. Обязательно кто-нибудь убегал из дома или терялся, а потом, когда возвращался обратно после разных неприятных приключений, и мы все радовались, немножко читали мораль и садились за праздничный стол. И мистер Эдгар и миссис Аннабель вели себя как герои этих сериалов. «Полагаю, ребятам тоже можно налить капельку вина», — сказал мистер Эдгар. Леон едва заметно вздрогнул. Поздно вечером мы с Леоном легли спать в его комнате. Кровать там была только одна, но мне постелили рядом, на полу, и получилось совсем неплохо. Вот только Леон был будто пришибленный, молчал, и лишь когда мы погасили свет, тихо спросил: «Слушай, что с ними, Тикерей? Что теперь делать?» Я пожал плечами. «А они раньше так себя не вели?» Леон энергично замотал головой. «Ну, они же не стали хуже, верно? Они тебя любят и...» «Они другие», — прошипел Леон, свешиваясь ко мне с кровати. «Дурак, они совсем другие». «Как в кино», — подсказал я, решив не обижаться. «Да, а я не хочу жить в кино. Тебе бы таких». Он осекся и испуганно посмотрел на меня. Я лег на спину и стал смотреть в потолок. «Нет, я и сейчас не обиделся. Я думал, что на самом деле хуже, когда родители погибают ради того, чтобы у тебя в жизни ничего не изменилось, или когда они сами меняются так, что хочется умереть. Наверное, все-таки лучше, если они живые». «Тикерей, лучше бы таких», — сказал я, — «честное слово. Прости меня». «Ага. Ты только никогда больше так не говори, Леон». Он виновато сопел, ворочаясь, потом сказал. «Они ведь меня из дома гонят». «Не ври», — сказал я, — «вовсе не гонят». Но на самом деле Леон был прав. Когда мы сидели за столом, то родители завели с Леоном разговор о том, что они будут еще какое-то время жить в кемпинге, потому что на Новый Кувейт прибыло много мигрантов с Инея, и жилья не хватает, и что добираться каждый день до города ему будет очень неудобно, так что лучше всего, если Леон будет учиться в Аграбаде, в колледже для детей-фермеров и детей-сирот, а по выходным дням станет приезжать к родителям. Это так противоречило всему их поведению, что Леон будто оцепенел и спорить не стал, хотя я на его месте обязательно принялся бы спорить, ведь мистер Эдгар и так ездит каждый день в Аграбад на работу. Он устроился работать на завод космических двигателей. Что ему стоит подвозить Леона туда и обратно? «Гонят», — упрямо сказал Леон. «А знаешь почему?»
«Почему?»
«Это все из-за потока, из-за зомбирования. Почему родители боятся отпускать детей из дома, особенно надолго? Им всегда кажется, что дети еще маленькие, с ними что-то может случиться».
«Твоя мама так и говорит».
«Да ничего ей такого не кажется», — выпалил Леон и понизил голос. «Она меня уже вырастила, понимаешь? И внуков моих вырастила. Она уже привыкла к тому, что я взрослый».
«Ты чего?»
«Ну вот, в моем сне».
«Так это в твоем. Откуда ты знаешь, что снилось твоей маме? Да она и не вспоминает ничего, все забыла».
«Умом забыла. Но ей тоже что-то такое снилось, будто она живет в Федерации Инея, что я вырос, что она работала на военном заводе, что Сашку убила на войне или меня. Потом она все забыла, конечно, но в подсознании такое убеждение осталось, так что ничуть ей не страшно меня отпускать».
Наверное, так оно и было. Я смолчал, а Леон с жаром продолжил. «Ты понимаешь, что этот Иней делает? Заставляет людей жить чужой жизнью, так как хочется Инею. А если человека заставить всю жизнь что-то делать, он к этому привыкает. Это уже рефлекс становится. Вот».
«Раньше ты не думал, что это так уж плохо», — не удержался я. «Дурак я был», — буркнул Леон. «Я хочу, чтобы они стали прежними. Пусть мне достанется, но они не будут радоваться, что я уеду в хорошую школу. Лучше давай думать, что делать с Тьеном». Леон беспокойно заерзал. «Если бы мы могли со стариком Семецким связаться. И что? Разве смогут 20 девчонок освободить Тьена? А двое мальчишек смогут? У меня бич», — напомнил я. «Ха!» — пренебрежительно выдохнул Леон. «Бич у него. Без батарейки». «На чуть-чуть можно поставить любую батарейку, хоть из-за фотоаппарата». Леон помолчал, а потом горько сказал. «Даже если бы у тебя был исправный бич, а у меня нейтринная пушка, все равно мы бы ничего не сумели сделать. Это же центр города, площадь перед дворцом султана, и вокруг будет охрана, и еще толпа. А в толпе все зомбированные, они на твой бич бросятся, чтобы за Иней умереть».
«А если эта владительница будет присутствовать на казни, можно ее взять в заложницы?»
«Ее нельзя убить», — спокойно ответил Леон. «Я точно знаю, она повсюду и бессмертна».
«Что она, бог, что ли? Это все пропаганда».
«Может и пропаганда, но ничего не получится», — спокойно ответил Леон. «Я помню, был такой случай, но во сне. Имперцы взяли владительницу в плен, чтобы Иней победить. А она рассмеялась им в лицо и приказала стрелять по кораблю. В общем, корабль с ней и имперцами взорвался. На другой день владительница выступила по ТВ и сказала, что все правильно и всегда надо так делать».
«Ну не может такого быть», — выпалил я. Леон только вздохнул.
Так мы ничего и не решили. И уснули.
а утром нас и впрямь повезли в Аграбат. Машина у мистера Эдгара была дрянная, обтекаемая и прилизанная пластмассовая мыльница. Такие машины даже не ремонтируют по-настоящему, если что-то ломается. Меняют сразу блоками. Блок двигателя, блок управления, блок передних сидений, колесный блок. «Очень экономичная машина», — разъяснял нам мистер Эдгар, усаживаясь на место водителя. «Поместились? Не тесно?» «Ничего», — сказал Леон. «В машине было очень неуютно. Даже у нас коленки упирались в передние сиденья. Но говорить об этом не стоило. Такие машины выпускали на Энее, и значит, они были хорошими». «Хорошо занимайся», — напутствовала Леона мисс Аннабель. «Ты много пропустил, тебе придется нагонять. И не дерись без необходимости. Держитесь вместе с Тикереем, он крепкий мальчик и сумеет за вас постоять. Дорожите вашей дружбой, помощь и взаимовыручка – это самые святые чувства. Обязательно мойся два раза в день, ты же знаешь, на планетах всюду грязно». Леон кивал, медленно становясь пунцовым. Ему было стыдно за маму, но тут уж ничего нельзя поделать. «Привези мне лусимед», – попросил Леона братишка. На Сашку Леон все-таки сорвался, хлопнул его по затылку и гаркнул: «В кубики играйся!» Мама его неожиданно поддержала: «Саша, не говори глупостей. Леон еще не солдат. Он еще едет учиться в школу. Он тебе привезет книжку. Леон, привези ему книжку, хорошо?» «Ласпионов», — деловито пояснил Саша. И лишь после этого обиделся на подзатыльник и начал хныкать. Только сестренка, похоже, всерьез переживала, что нашедшийся брат сразу же уезжает. Стояла, хмурясь и ковыряя носком песок дорожки. Поэтому я старался смотреть только на Полину. Но потом подумал, что это тоже может быть навязано иным роль. Родители должны радостно отправлять подросших детей во взрослую жизнь, мальчики просить привезти оружие и книжки про шпионов, а девочки просто грустить. Но ведь не все же здесь такие. Семецкий говорил, что процентов 15 осталось нормальными. Как же они тут? «Дорогая, мы поехали». Эдгар слегка высунулся из окна машины. Аннабель, широко улыбнувшись, быстро и аккуратно поцеловала его в щеку. Леон отвернулся. «Когда мы подъезжали к выходу из кемпинга, я вспомнил про письмо из Министерства миграции. Мистер Эдгар, остановите на минутку», — попросил я. «Мне надо забрать письмо о гражданстве». Он неодобрительно хмыкнул, но съехал к обочине и остановился. «Я быстро, виноват», — сказал я. «Сейчас». И кинулся к домику размещения. Анна работала и сегодня. Я поздоровался, и она сразу же, не спрашивая, полезла в маленький стеной сейф за письмом. «Сейчас, Тикерей, где-то тут». Привставая на цыпочки, сейф был подвешен высоко, сказала она. «Не знаю, почему у меня это вырвалось, но я сказал: а вы нормальная». Девушка на миг прекратила рыться в сейфе, потом достала и протянула мне конверт. «Да и ты не отмороженный, Тикерей». «Отмороженный?» Она кивнула. «Мы так зовем тех, кто уснул в ночь вторжения. Отмороженные, отморозки». Я оцепенел. Стоял и смотрел на Анну. Она совсем не выглядела вражеским агентом, но и подпольщицей тоже. Наконец спросил: «Кто это мы?» «Те, кто не уснул. Каждый десятый примерно», — пояснила Анна. «Владелец мотеля, мистер Паркинс, тоже не отморозок, и наш электрик». «Так вы...» — я растерялся. «И что вы делаете?» «Живем», — она улыбнулась. «Тикерей, не бойся. Ничего страшного не происходит. Просто большая часть людей стала приверженцами Инея. Ну и что?» «Как ну и что?» — возмутился я. «Они ведь теперь совсем другие». Анна вздохнула, взглядом указала на диванчик. Я сел, и она тоже присела рядом. «Тикерей, многим это пошло на пользу. Вот у меня есть парень, он... Ну, раньше мы все время ссорились, из-за всякого разного, она смешалась. Зато теперь у нас все нормально, куда лучше, чем было. А мои родители собирались разводиться. Папа хотел завести вторую жену, а мама была против. Теперь у них все в порядке». «Мама больше не против?» – спросил я зло. «Даже не пойму, откуда у меня такая злость взялась». Она вспыхнула. «Тикерей, как ты можешь?» «Извините», — пробормотал я. «У нас отменили многоженство», — разъяснила Анна. «И вообще все любят друг друга. Мужья любят своих жен, а жены мужей. Пьяницы перестали пить. Дети не прогуливают школу. Все, кто брал взятки, раскаялись, кто уклонялся от налогов, вернули государству деньги.
«Но ведь это все насильно», — почти крикнул я. «Это людям промыли мозги, понимаете?»
«Это какое-то оружие», — согласилась Анна, «придуманное на Энеи, конечно. Ну и что? Какая разница, Тикерей, кто из людей самый главный, император или Инна Сноу? Вот мне точно все равно. Главное, чтобы мой парень не нюхал всякую дрянь, и чтобы отец не ругался с матерью, и чтобы люди относились друг к другу с уважением».
«Когда завтра ваша Инна Сноу захочет, чтобы все ходили на руках и ели пауков, вы тоже согласитесь?»
Она только засмеялась. «Тикерей, вы в лесу напридумывали себе страшилок. Инна Сноу умная женщина. Ничего плохого никто не делает. А вот империя...»
«Так будет же война с империей. Разве это страшилка?» — спросил я.
«Да не будет никакой войны», — уверенно сказала Анна.
«Все планеты присоединятся к Инею. Потихоньку. Будет владетельница вместо императора. Люди станут добрее друг к другу. Вот и все. Если и случится война, то не сильная».
Я покачал головой. Ничего она не понимает. Никто не смотрит больше коварных телепередач с Энея. Радиошунты теперь у всех заблокированы. Ученые ищут способ, как вылечить отмороженных. Так что будет война.
«Тикерей, ну что ты так надулся?» Анна потрепала меня по голове. «Вот поезжай в город, сам увидишь, какими хорошими все стали».
«Можете донести на меня», — сказал я. «Но все равно это было коварное нападение».
«Не собираюсь я на тебя доносить», — опять развеселилась Анна. «Я ведь не отморозок».
«Да им тоже на самом деле все равно. Веди себя хорошо и все».
Хлопнула дверь. «Тикерей!» — возмущенно воскликнул Леон. «Папа и так опаздывает».
Как же я обрадовался его появлению. «Извините, я пойду». Я вскочил, сжимая конверт. «До свидания».
«Удачи, Тикерей», — приветливо сказала Анна.
«Не забивай голову глупостями. Все будет хорошо».
С этим напутствием мы и бросились к машине.
«О чем она?» — набегу спросил Леон.
«Отец нервничает».
«Потом расскажу», — бросил я.
«Мистер Эдгар, извините, не могли найти конверт».
Мистер Эдгар укоризненно покачал головой. Мы даже не успели двери закрыть, как машина тронулась.
«Ну, чего там?» — Леон потянулся к конверту.
Я разорвал плотную бумагу. Внутри оказался отпечатан листок с красивой подписью и печатью, и маленькая пластиковая карточка. Я начал торопливо читать, ища главное. «Уважаемый, рассмотрев запрос, согласно закону о миграции».
«Ура! Разрешили?» — обрадовался Леон.
«Странно. Но что за дело мне теперь до гражданства Нового Кувейта? У меня ведь уже есть Авалонское гражданство, одно из самых уважаемых, круче только гражданство Земли или Эдема. Тем более, что Новый Кувейт захвачен Инеем, и его гражданство в галактике мало что значит. И все равно мне было приятно, очень приятно. Ведь этого гражданства я добился сам. Ради него я улетел с карьера и стал расчетным модулем. Я рисковал и выиграл. Если бы не Иней, каким счастливым я был бы сейчас!»
«Мистер Эдгар, глядите!» Я протянул ему карточку. На ней были моя фотография, имя, пластинка биодетектора и длинная строчка штрих-кода.
«Молодец!» — суховато сказал отец Леона. «Он все-таки был раздосадован задержкой. Надеюсь, Тикерей, теперь ты станешь ответственнее и серьезнее, верно?»
«Верно», — ответил я.
«Пусть порадуется. Он же не виноват, что у него отморожены мозги».
«Жизнь — это не одни только радости и приключения», — продолжал мистер Эдгар.
«И это надо понять вовремя. Сейчас дни для тебя летят быстро, а годы тянутся медленно. Но ты подрастешь, и все станет наоборот. Дни станут тянуться долго и нескончаемо, от рассвета до заката целая вечность, а ночь — вечность вдвойне. Зато годы станут проноситься мимо, от дня рождения к дню рождения, от новогодия к новогодию. И все время чего-то не хватает. Одной минуты, часа, дня. Вечный цейтнот». Мне стало жутко. Мне стало очень жутко. Сейчас отец Леона был совсем другим. Не таким, как до вторжения Инея. И не посторонним, как персонаж сериала. Будто что-то мучило его. Пыталось вырваться, но не получалось.
«Папа», — тихо сказал Леон.
Мистер Эдгар вздрогнул, на миг отвел взгляд от дороги. Сказал уже другим голосом. «Поэтому надо быть собраннее, Тикерей. И тебя, мой мальчик, это тоже касается».
Все. Он снова стал отмороженным.
«Папа, а у тебя бывает дежавю?» — спросил Леон. «Будто все это уже было. Будто мы уже так ехали, говорили, будто вся жизнь уже была прожита».
«Конечно», — спокойно ответил он. «Это бывает у всех. Совершенно нормально, и нечего этого бояться. Ты можешь поговорить со школьным психологом, он тебе все разъяснит».
Больше Леон ничего спрашивать не стал. А вскоре, немного пропетляв по улицам, мы подъехали к длинному невысокому зданию, окруженному парком. Здание все было облицовано яркой разноцветной плиткой, даже высились над крышей какие-то башенки и купола, но все равно от него веяло унынием, как от любого школьного здания. Мистер Эдгар этого мнения, впрочем, не разделял.
«Красиво, не правда ли?» — спросил он. «Как в сказке, которую я тебе когда-то читал. Помнишь, Леон?»
«Помню», — сказал Леон и добавил скептически. «Только не похоже». Его отец припарковался у входа, очень старательно поставив машину между двумя школьными автобусами. Мы выбрались, огляделись. «Нет, в чем-то отец Леона был прав. Красивое здание». «Моя школа на карьере была обычным, стандартным блоком, из которых собирают все административные здания. Даже школа на Авалоне была попроще. Еще здесь было много цветов, высаженных в круглых клумбах вокруг фонтанчиков, пешеходные дорожки, посыпанные мелким гравием, но не обычным, серым, а золотистым и бежевым. Леон достал сумку со своими вещами, я шел налегке». «Переодеть меня вчера переодели, но с собой ничего взять не предложили. Наверное, в мозгах у отмороженных что-то сбивается. Они знают, как надо поступать правильно, но какие-то мелочи все равно забывают». Поднявшись по широкой лестнице на третий этаж, у входа в стеклянной будочке сидел охранник, но нам ничего не сказал и не останавливал. Мы оказались перед двустворчатыми дверями, старинными, неавтоматическими. Отец Леона нервно поглядел на часы, приоткрыл дверь, заглянул внутрь, заискивающе спросил. «Господин секретарь?» Ему что-то ответили. Он подтолкнул нас к двери и вошел следом. Это была приемная. Молодой прыщавый парень, лет 16, не старше, сидел за дисплеем и что-то печатал. На нас он глянул мельком и снова уставился в экран. А я загляделся. У него была очень забавная клавиатура. Голографическая, слабо мерцающая в воздухе над столом. С нашей стороны угол оказался слишком большой, и клавиатуру было почти не видно. Казалось, что парень болтает пальцами в воздухе, а вовсе не работает. «Тикерей!» – трагически прошептал мистер Эдгар, и я пошел за ним. Парень продолжал печатать. Наверное, старшеклассник, подрабатывающий в школе. Но почему он не работает через нейрошунт? Такие голографические клавиатуры обычно ставят в общественных местах, чтобы не приходилось подключаться. Дверь из приемной в кабинет директора тоже была внушительная, деревянная. Мистер Эдгар постучал, дождался ответа, и мы вошли. «Госпожа директор?» — все тем же подобострастным голосом спросил отец Леона.
«Входите, входите». Директор встал из-за стола. «Это ваш сын, верно?» «Как похож на папу. Здравствуй, Леон».
«Здравствуйте», — как-то очень смущенно ответил Леон. «Наверное, из-за отца переживает».
«А ты...» «Тикерей. Здравствуй, Тикерей. Давайте знакомиться. Меня зовут Алла Нейджи».
Директор колледжа была невысокой и хрупкой женщиной средних лет, с очень симпатичным, добрым лицом и улыбчивыми глазами. Все время казалось, что она сейчас рассмеется. Она как-то ловко успевала разговаривать сразу со всеми нами. «Не беспокойтесь, я уже распорядилась о комнате для ребят в лучшем корпусе. Это Эдгару». «А ты сможешь выступить перед всеми и рассказать о жизни на космической станции? Никто из наших ребятишек не жил так долго в открытом пространстве. Это Леону». «Я слышала, что ты уже получил настоящее гражданство нового Кувейта. Мы стараемся назначать ребят с гражданством старшими в учебных группах. Ты не против? Это мне».
Несколько минут шла какая-то легкая суета. Появился хмурый прыщавый секретарь. Он принес поднос с чаем и конфетами, а для мистера Эдгара – чашечку кофе. Эдгар тоскливо глянул на часы, но все-таки присел и выпил кофе. Нам тем временем вручили по огромному проспекту колледж Пелах. Там была куча объемных цветных фотографий. Как здесь учатся, как живут, как занимаются спортом. Еще там рассказывалось, что основателем колледжа был великий индийский педагог Шри Бхарама, на склоне лет прилетевший на новый Кувейт с Ганга-2.
Поэтому интерьеры тут выдержаны с национальным индийским колоритом. Индия – это такая древняя страна на Земле. А четыре зоны колледжа названы в честь великих индийских городов – Дели, Калькутта, Бомбей и Пекин. Я листал проспект, было интересно, но меня тревожила одна мысль. Откуда директор знает про мое гражданство? Конверт лежал в сейфе в кемпинге. Про него знали только Эдгар и Леон, и еще Анна. Ой. Скинув голову, я посмотрел на директора Нейджи. «Ты хочешь что-то спросить, Тикирей?» — ласково спросила она. «Давай, не стесняйся». «Извините, я не про колледж. У вас, случайно, нет дочери, которая работает в кемпинге?» — спросил я. «Тикирей!» — трагически простонал Эдгар. «Что ты себе? Все в порядке?» Директор Алла Нейджи улыбнулась. «Тикирей совершенно прав. Он имеет в виду Анну, верно?» Я кивнул. «Вы очень похожи. У тебя удивительная наблюдательность», — сказал директор. «Да, конечно. Она и посоветовала мистеру Эдгару привести вас в мой колледж. Он считается лучшим на планете. Ты меня не выдашь, Тикирей?» Я вначале пожал плечами, потом кивнул. «Она мне позвонила минут 20 назад», — понизив голос, будто дочь могла ее подслушать, — сказала директор. «Ты вроде бы расстроился и не слишком-то хотел куда-то ехать. Вот она и попросила быть к тебе повнимательной». «Это на самом деле ни к чему. Быть внимательной — моя работа. Но ты ей не проговорись, что знаешь про звонок, ладно?» Мисс Нейджи улыбнулась. «Мне было одновременно и обидно, но зачем такие нежности? И в то же время приятно. Даже на Новом Кувейте были хорошие люди, которые обо мне заботились. Не потому, что им отморозили мозги и заставили себя хорошо вести, а просто так». «Не скажу», — пообещал я. «Вот и замечательно». Директор повернулась к Эдгару. «Я вижу, вы спешите. Езжайте, все будет хорошо». Мистер Эдгар быстренько, будто боялся обжечься, обнял Леона, меня потрепал по плечу и вышел. «А мы пойдем смотреть колледж», — объявила мисс Нейджи. «Занятия у нас идут с самого утра, но я разрешаю вам сегодня отдохнуть. Посмотрите колледж, погуляйте по городу. Вы ведь не были в Аграбате, путешественники?» «Не были», — сказал я. Опять начинались опасные разговоры. «И зачем вас понесло в лес?» Обняв нас за плечи и заглядывая в глаза то мне, то Леону, спросил директор. «Я понимаю, приключения, походы, но все-таки...» «Мы испугались», — начал я. «Все лежали, как каменные». Миссис Нейджи покачала головой. «Фантазеры. Ладно, ребята, что было, то прошло. Не будем ничего лишнего придумывать. Договорились?» «Отмороженная. Значит, она отмороженная, раз не верит нам». «Хорошо, не будем», — согласился я. «Мы просто хотели пару дней пожить, как древние люди в лесу. Потом заблудились». «У нас есть занятия по спортивному ориентированию», — успокоил нас директор. «И вы будете ходить в настоящие походы. А сейчас я покажу вам зону Бомбей. Она предназначена для подростков 12-14 лет».